Вопрос. Рафаэль, здравствуйте. В жизни во всех сферах бывают трудные, проблематичные, спорные ситуации, в которых нужно принимать решение, делать так или так. Понятно, что в Торе, так и у самого Творца, через молитву можно найти ответы на все вопросы. Но кто знает, сколько времени потребуется, чтобы получить ответ таким способом. Бывает нужно и срочно. Но все-таки абстрагируюсь, есть ли какие-то общие принципы, методы решения таких ситуаций для еврея? Чем должен руководствоваться в таких случаях еврей, чтобы потом не мучила совесть, что поступил как-то не так, не по-еврейски, не по Торе?
Ваш вопрос понятен, и, в общем-то, он сводится к такому желанию, естественному для человека, но, безусловно, не обижайтесь на меня, детскому, найти какой-то алгоритм. Тут я математик, я знаю, что вы математик, поэтому как математик с математиком говорю. Найти алгоритм, где с одной стороны заводишь вопрос, с другой получаешь ответ, внутри какая-то программа работает, и все будет хорошо. Это очень хочется, но такого нет. И быть не может. Потому что это Творец мира хочет, чтобы человек переживал, чтобы он думал, чтобы он вставал, вновь падал, разбивал, как ребенок, коленки, а как взрослый человек, голову, чтобы он работал. Потому что все это работа, все это служение Всевышнему. И ошибки, не специально, конечно, я не говорю о том, что нужно специально делать ошибки, ни в коем случае, но и ошибки, и трудности, и успехи, все это, когда человек серьезный, и старается, как вот вы, в данном случае вы человек серьезный, стараетесь, все это часть его жизни и часть служения Всевышнему. Притом, кое-какую помощь я постараюсь оказать. В принципе, такой алгоритм не существует с точки зрения программирования, но он существует в неформальном виде. Основные его составляющие такие. Это природная мудрость, то есть та мудрость, которой человек одарен от природы. Я подробнее потом скажу. Второе – это изучение Торы, тоже об этом скажем. И жизненный опыт человека, тоже об этом скажем, потому что все эти вещи не очевидны, и это не то, что сразу приходит в голову. Поэтому надо чуть подробнее сказать. Первое, я сказал про природную мудрость. Это не то, что человек рождается мудрым сразу, а то, что нужно уметь увеличивать в себе. Пытаться, например, предполагать, что будет. Сам себе предполагать. Пытаться понять, куда дело идет. А потом, когда реализуется что-то или не реализуется, учиться. Таким образом, человек накапливает некую, назовем это, природную мудрость. Потенциал у него есть, у каждого свой, конечно, но даже на уровне своего потенциала можно его увеличивать. Это первое направление работы. Второе – это изучать Тору. Опять не то, что все или многие понимают. Это не изучение математики, не изучение географии. Тора – это вообще не учебник по истории, не учебник по психологии, не учебник ничего. Тора – это в каком-то смысле мудрость жизни, сконцентрированная в направлении, чтобы правильным образом, в это сейчас входить не будем, много раз об этом говорили, наверное, еще будем говорить, сделать мир лучше, в правильном смысле, не в смысле социальных движений, каких-то партийных программ и тому подобное, а в смысле духовном, в смысле самой Торы. Так вот, изучать Тору надо внимательно, под углом, как учителя ее изучают и понимают. Это и есть линия изучения Торы. Не сама Тора, а как учителя понимают Тору. Пытаться понять, почему, возьмем пятикнижие, Хумаш, пытаться понять, почему комментатор Раши выделил какой-то вопрос, выделил какое-то слово, почему он так объяснил, а не иначе, почему, например, его что-то беспокоило здесь. Потом есть комментатор другой, Рамбан. Я говорю, как с человеком, я знаю, кто изучает Тору. Но те, кто нас смотрит, слушает и не изучает, они, наверное, представляют, что есть много великих учителей Тору. Вот Рамбан. Он какие-то другие слова взял для рассмотрения. Почему их? Что он привел? Зачем он это сказал? Или если вы, например, изучаете Талмуд, то не просто это текст. Этот сказал, другой сказал, этот пришел, другой ушел. Почему сказал? Почему кто-то появился на странице Талмуда? Что нового он привнес? Обычно Талмуд — это изучение и анализ других аспектов Торы. Почему эти аспекты взяты для анализа? Почему привели те или другие подкрепляющие мысли? Как их уже понимали? И так далее. И так далее. То есть вот это, надо этому учиться так. И еще обязательно в учебе нужно понимать и стараться так учить, чтобы ты переживал и сопереживал. Повторяю, Тора, все книги Торы. Вот очевидно, это сама Тора Пятикнижия. Танах, Мишна, Гемара, Талмуд, Мидраш, Галахот, Шулхан Арух. Сотни и тысячи книг, все это области, в которых на языке людей описаны переживания небес, так сформулировано. Тогда ты должен, если хочешь учить Тору, ты должен сопереживать этим переживаниям. Только это и называется изучение Торы. Это не справочник по физике и не справочник по математике. Вот это нужно тоже знать. И третье направление. В Тегилим, в псалмах царя Давида говорится такая фраза: «Микол меламда искальти», так на иврите называется. От всего, от всех, кто меня учил, я увеличивал свою мудрость. Я увеличивал свое понимание. Дальше там продолжается мысль, которая, суть ее, что все, что происходит в мире, это беседа Всевышнего с человеком. Поэтому у тебя была утром встреча где-то, даже в автобусе, даже где-то на работе, даже на учебе и так далее, с товарищами, где ты учился, где ты беседовал, разговаривал. Все это каким-то образом Творец встретил тебя с этим человеком, сделал тебе эту встречу, создал тебе возможность, он с тобой о чем-то говорит. Это значит, что Всевышний сделал так, чтобы этот человек с тобой об этом говорил. Впадать в лишние размышления не надо. Надо просто понимать, что это способ и повод, и возможность учиться. Поэтому от каждого человека можно какой-то совет услышать, можно наоборот на его ошибках учиться и так далее. Чтобы это было эффективно, недостаточно разговаривать, недостаточно общаться. Надо действительно искренне быть внимательным к людям. Если ты невнимателен, учиться не будешь. Надо внимательно к их словам. И надо сопереживать людям. Когда ты сопереживаешь, душа с душой касается. И к тебе переходит что-то, чтобы ты мог научиться. Естественно, по возможности надо подружиться с мудрыми людьми, с умными людьми. И чаще всего это люди, которые на 20, 30, 40 лет старше тебя. Понятно, что в каждом городе, в каждом месте другие возможности. Лучше всего это в Израиле. Здесь много мудрых людей во многих городах страны. Поэтому надо стараться какие-то иметь контакты, какие-то осмысленные разговоры вести. И последнее, уже не относится, я тут все три направления разобрал, а теперь общее. Безусловно, надо молиться, просить у Всевышнего, чтобы он открыл сердце, чтобы сердце было открыто для понимания картины мира, и чтобы он усилил разум. Чтобы усиление разума привело к тому, чтобы ты бы видел направление. То есть картину мира и направление. Это дается сверху, это нельзя купить в магазине. Но если все это есть, весь этот комплекс, который я здесь рассказал, то тогда, при том, что ошибки были, есть и будут, но ты, по крайней мере, будешь знать, что ты сделал то, что надо было сделать. Видите, я не сказал все, что можно. Никогда нет всего, что можно. Но ты сделал то, что мог сделать. И тогда полагаться нужно Всевышнему. И после этого не надо будет уже, как вы пишете, чтобы мучила тебя совесть, поступил ли ты по Торе или нет. Если ты делал это искренне, старался и полагался на Творца, тогда вместо того, чтобы совесть тебя мучила, нужно просто дальше идти. И больше делать хороших дел, и больше Торы изучать, и больше или глубже молиться. Вот, пожалуй, то, что здесь можно было сказать в ответ на вашу важную тему, которую вы подняли. Всего доброго и успехов вам. До свидания.